Побуде. С ними нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 5 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Правозащитники считают судебный процесс над своим казахстанским коллегой Евгением Жовтисом политически мотивированным. Личную корреспонденцию россиян можно проверить только по решению суда. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Правозащитники из международной организации Human Rights Watch считают, что решение Балхашского районного суда Алматинской области, который осудил на 4 года лишение свободы директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса, нарушает нормы справедливого судебного разбирательства. Под заявлением в защиту Жовтиса, опубликованным Международным комитетом по соблюдению законности, только за один день было собрано более 200 подписей людей из 26 стран мира. Почему этот процесс правозащитники, оппозиционные политики, адвокат и общественный защитник Жовтиса считают политически мотивированным, рассказывает наш корреспондент. Корреспондент Сергей Козлов.
Правозащитники и оппозиционные казахстанские политики считают этот процесс политически ангажированным, прежде всего потому, что он проходил с невиданными даже для казахстанского правосудия нарушениями процессуальных норм. Достаточно сказать, что абсолютно все ходатайства адвокатов Евгения Жовтиса были судьей Чаланом Толкуновым отклонены полностью. Причем ходатайство о проведении качественных, независимых экспертиз, которые по утверждениям адвокатов полностью разбивали версию обвинения, на основе которой был вынесен Жовтису обвинительный приговор. Были приняты ко вниманию только ходатайства и материалы, а также свидетельства со стороны обвинения. А все, что выдвигала защита, начисто отклонялось. Как сказал адвокат Жовтиса Виталий Воронов, такого откровенного произвола и издевательства над правовыми нормами я еще не видел. Кроме того, судья Толкунов, удалившись в совещательную комнату, якобы для составления приговора, появился из нее через 25 минут и зачитал документ, якобы им только что составленный, приговор на 5 страницах, написанных от руки. При этом судья путался и терялся, когда зачитывал приговор. Естественно, и на это обстоятельство было обращено внимание всеми наблюдателями, а также представителями посольства, которые присутствовали во время судебного заседания. Судья даже физически не мог написать этот документ, как все отметили, что дало повод для утверждения, что приговор был составлен заранее. Еще одно такое знаменательное обстоятельство. Утром в день суда, когда еще не начиналось заседание, в Балхашский районный суд уже был вызван конвой, который вечером и арестовал Евгения Жовтис. Как известно, управляя автомобилем Toyota Runner, Жовтис сбил 35-летнего канадца Молдобаева, который скончался на месте. Произошло это трагическое происшествие 25 июля. И сейчас юридически у защиты лишь один шаг для продолжения борьбы за освобождение Жовтиса. Это подача заявления в апелляционную коллегию Алматинского областного суда. Далее, если областной суд оставит приговор без изменения, Верховный суд. Других путей пока нет. Адвокат Виталий Воронов уже заявил, что борьба будет продолжена непременно. Ну, защита настаивает на проведении независимой экспертиз. Это прежде всего. Эти экспертизы, по утверждениям адвокатов Жовтиса, начисто разбивают версию обвинения. В частности, версию о том, что Евгений Жовтис якобы мог предотвратить происшествие, то есть наезд на пешехода. Тогда как независимые эксперты утверждают, что все произошло абсолютно чисто случайно, и Жовтис был ослеплен во время движения по трассе встречным автомобилем, а также пешеход нарушил правила, выскочив на трассу совершенно внезапно. И Евгений Жовтис абсолютно ничего не мог предпринять для того, чтобы предотвратить этот наезд.
Рассказывал Сергей Козлов. Генеральная прокуратура Российской Федерации не сочла соответствующим нормам Конституции страны приказ Минкомсвязи об утверждении требований к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий и вынесла соответствующее предписание. Однако Министерство связи и массовых коммуникаций не считает нужным вносить изменения в свой приказ. Почему, разбиралась Тамара Лиленкова.
По словам официального представителя Генпрокуратуры Марины Гритневой, которую цитирует Интерфакс, установлено, что отдельные положения указанных требований не соответствуют нормам Конституции Российской Федерации о гарантиях прав граждан на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Речь шла о том, что в соответствующем приказе Минкомсвязи не было оговорено, что доступ к различного рода сообщениям граждан может осуществляться только при наличии решения суда. Внимание прокуратуры на этот факт обратил член Общественной палаты, глава комиссии по контролю за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформированию судебной системы Анатолий Кучерена.
Я, соответственно, как член комиссии стал разбираться с этим вопросом, непосредственно связывался с Министерством связи. Мы долго эту тему очень обсуждали. Меня пытались убедить в том, что это исключительно технические поправки, то есть приказ регулирует исключительно технические какие-то проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники почты. И мы договорились, что мы в сентябре, в октябре месяце вместе с Министерством связи проведем специальное заседание комиссии для того, чтобы обсудить этот вопрос, в том числе и в экспертном сообществе. В это время Генеральная прокуратура изучила этот приказ и было принято решение направить в адрес Министерства связи представление, чтобы те нарушения, которые были допущены, чтобы они были устранены. Я знаю реакцию на сегодняшний день Министерства связи, она мне непонятна. Есть решение Генеральной прокуратуры, это решение необходимо исполнить. Если Министерство связи не согласно с теми доводами, которые приводит Генеральная прокуратура, значит, соответственно, можно обратиться в суд и обжаловать. В любом случае, у нас те решения, те представления, которые выносит Генеральная прокуратура, прокуратура в целом, они должны исполняться.
Почему Минкомсвязи отказывается подчиниться решению Генпрокуратуры, рассказала пресс-секретарь министра связи и массовых коммуникаций Елена Лашкина.
Мы неоднократно подчеркивали, что все этапы взаимодействия сотрудников почты с органами, уполномоченными вести оперативно-розыскную деятельность, должны осуществляться в строгом соответствии с законодательством. Наша позиция заключается в том, что оперативно-следственные мероприятия, в рамках которых структуры, уполномоченные вести оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к переписке почты граждан только по решению суда. Соответственно, если спецслужбы приходят на почту за осуществлением подобного рода действий, у них должно быть решение суда. И наш приказ описывал, в каких условиях это может происходить. То есть не то, чтобы можно было взять в любом месяце любую почту и сделать с ней все, что будет угодно сотруднику спецслужб. Приказ описывает, как это должно происходить, каким образом должны быть оборудованы помещения, и как сотрудники почты должны реагировать на требования спецслужб при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Возникло такое недопонимание, потому что в нашем приказе нет ссылки на решение суда. Но у нас в начале приказа написано в соответствии закона об оперативно-розыскной деятельности. То есть мы указываем, мы даем отсылочные документы. Мы не можем, приказ не может повторять закон, нормы закона. Ранее Минюст дважды провел экспертизу указанного документа и не нашел противоречия российскому законодательству.
В Минкомсвязи также полагают, что Генпрокуратура может представить свою точку зрения на заседании Верховного суда, которое состоится 11 сентября. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии убит организатор покушения на президента республики Юнусбека Евкурова, сообщает ФСБ России. В Чечне убиты два боевика, готовивших теракты, заявили правоохранительные органы. В Москве неизвестные люди собирали информацию о сотрудниках правозащитного центра «Мемориал». Калининградские авиалинии в ближайшие дни будут выполнять рейсы только в Москву. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал ведущие страны мира не отказываться от выделения огромных средств на стимулирование экономики. Бывший военнослужащий США приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство иракской девочки и ее семьи. Тысячи военнослужащих при поддержке бронетехники патрулируют город Урумчи на западе Китая. В Афганистане в провинции Кундуз при взрыве погибли трое военнослужащих Германии. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня после выпуска новостей в 17:00 программа «С христианской точки зрения» будет посвящена памяти святой княгини Елизаветы Федоровны. Исполнилось 100 лет главному делу ее жизни – Марфо-Мариинской обители. В прямом эфире пойдет разговор с игуменей Елизаветой Крючковой и Верой Давидовой о сложной судьбе и самой княгини, убитой советской властью, и ее наследия – попытки дать женщине простор в церкви. Ведет программу Яков Кротов. В эфире «Время свободы». 5 лет назад, 1 сентября 2004 года, вооруженная террористическая группа захватила школу в Беслане и более 2 суток удерживала в ней 1127 заложников. В результате штурма погибли 333 человека, среди них 186 детей. Отголоски бесланской трагедии звучат сегодня не только в сердцах жителей северо-осетинского города. До сих пор власти не могут дать ответы на многочисленные вопросы жителей России об обстоятельствах теракта. Рассказывает Олег Кусов.
Как заметил в разговоре со мной лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, на этот раз людей, приехавших выразить сочувствие жителям Беслана, было значительно больше, чем в прошлые годы. Однако руководство России, по ее словам, сделало вид, что не услышало просьбу «Голоса Беслана» о встрече в эти траурные дни. Слово Элле Кисаевой.
Мы 2,5 дня просидели в школе. У нас была лахта памяти. Это бывает каждый год на годовщину. Сидели и обсуждали, и говорили вместе с теми заложниками, которые приходили, и с которыми мы еще не общались. И мы еще и еще раз убеждаемся, что первые выстрелы были спровоцированы извне, и что доклад Савельева, он истинно картину показывает того, что действительно кладбище. Приехало все руководство республики возложить цветы к древу жизни, памятнику спецназу. Все 3 дня мы ждали ответа на наше заявление о встрече, но, однако, так и не прозвучало. Я не знаю, выразили ли нам сочувствие руководство страны, не знаю, не слышала, но мы же просили встречу. Тем не менее, я вижу, что нас пока слышать не хотят, встречаться с нами не хотят. И решать проблемы, возникшие вследствие теракта, тоже не желают.
Говорила Элла Кисаева. Бесланский журналист Мурат Кабоев все 5 прошедших лет занимается исключительно темой теракта в первой школе. Ему удалось собрать огромный материал о трагедии.
Как показали многие заложники на судебном процессе по делу террориста Кулаева, после первого взрыва по залу пронесся огненный шар, зажигая все на своем пути. Массовое уничтожение заложников началось с этого огненного шара. Потом выяснилось, что многие заложники показали, что в потолке со стороны тренажерного зала образовалась дыра, и оттуда вот этот огненный шар и проник в зал. Ну, есть фотографии, много фотодокументов, которые показывают, что первый взрыв произошел от выстрела с крыши 37-го дома из огнемета. Видимо, хотели уничтожить снайпера, который находился в чердачном помещении спортзала. А может, у кого-то нервы не выдержали. После этого выстрела размером 1 метр на 1 метр, через который вот этот огненный шар и пронесся по спортивному залу. Были исследования члена парламентской комиссии федеральной Юрия Савельева. Он десятки раз приезжал в Беслан. Мы ему помогали в расследовании. Наше убеждение в том, что первый взрыв произошел из-за выстрела извне, это не вызывает у нас никаких сомнений.
Это был бесланский журналист Мурат Кабоев. И в Москве вспоминали о 5-й годовщине бесланской трагедии, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Участники акции зажгли свечи, выложили у памятника Грибоедову ковер из гвоздик, принесли мягкие игрушки и развернули плакат с фотографиями погибших. Говорит правозащитница Елена Санникова.
Я хочу попросить прощения у всех матерей Беслана. Простите за то, что мы не сумели предотвратить эту трагедию.
На пикет памяти приехала жительница города Балашихи Московской области Зинаида Чистякова. Вот что привело ее сюда.
Потеряны дети, погибли. Я даже удивляюсь, почему молчит государство, не действует. И пока моя хата с краю, ничего не знаем, будут гибнуть наши дети, будет продолжаться теракт.
В момент, когда стали зачитывать имена погибших во время теракта в Беслане, представители префектуры Басманного района столицы и сотрудники правоохранительных органов попытались остановить акцию. Причиной послужил один из плакатов участников пикета, а именно «Хватит лжи, хватит крови, хватит пути».
Организатор публичного мероприятия обязан обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия, или измененных в результате согласования с органами исполнительной власти. Содержание транспарантов не соответствует заявленному.
Какой, например, транспарант не соответствует?
У вас тематика какая?
Беслан.
Беслан. Почти да. Память жертв Беслана.
Да.
У вас, соответственно, написано, да. Хватит лжи, хватит крови, хватит.
Да. 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 Беслан. Беслан. Мы считаем их виновными.
в этом преступлении.
Встретив активный протест участников пикета, представители префектуры были вынуждены отступить.
Это был материал нашего корреспондента Ольги Вахоничевой. Депутат Государственной Думы России Олег Смолин считает, что власти должны были предотвратить бесланскую трагедию.
История всегда альтернативна. И если можно сказать, что какие-то террористические акты, может быть, и были неизбежны в России после двух чеченских войн, то я думаю, что у Беслана наверняка можно было избежать.
Уроки из бесланской трагедии в России не извлекли, утверждает член Совета Федерации Асламбек Аслаханов.
А мы не сделали вывод из этого главного урока. И почему-то мы пропускаем удары, эти жесткие, страшные удары. Очень много предотвращается, это просто здорово. Но мы здесь прозевали очередной удар, не было же никогда мужчин-смертников. Очень мощная работа проводится по подготовке их, зомбированию их. Если мы докажем, что идет финансирование из-за рубежа, источники установлены, тогда уже как-то можно предполагать. Я считаю, что финансирование в основном идет из Российской Федерации и, в первую очередь, от тех чиновников, которые там работают.
Говорил Асламбек Аслаханов. Жители Беслана убеждены, что российские власти делают все, чтобы в стране забыли о трагедии начала сентября 2004 года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Минэкономразвития России подготовила законопроект, который позволит участникам долевого строительства получить квартиры даже в случае банкротства застройщика. Обманутые дольщики полагают, что данный проект не решит проблем большинства пострадавших. Эксперты же прогнозируют, что в ближайшее время количество обманутых дольщиков будет только расти. На помощь государства этим людям рассчитывать не стоит. Национальный проект «Доступное и комфортное жилье» провалился. Его финансирование в этом году осуществлялось лишь на 6,5%. Рассказывает Любовь Чижова.
По данным Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, общее число обманутых дольщиков строительства жилья в России превышает 150 тысяч человек, включая членов семей. Обязательства перед ними не выполнили 179 строительных компаний. Новость о том, что Минэкономразвитие подготовило новый законопроект, обманутые дольщики Подмосковья встретили без особой радости. Этот проект позволит участникам долевого строительства получить квартиры даже в случае банкротства застройщика. Но приоритет при передаче квартир будет у тех дольщиков, которые будут признаны нуждающимися в жилье в судебном порядке. К сожалению, большей части обманутых людей этот законопроект не поможет. А принят он был потому, что власть обеспокоена желанием дольщиков объединиться в политическую партию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Инвесторы строительства жилого комплекса на улице Овражной в городе Щербинка считают, что законопроект решает не правовые задачи, а политические, возникшие после заявление обманутых дольщиков Щербинки о желании создать партию, объяснила Антонина Лосева.
Они реально боятся сейчас объединения. Но таким образом нас, опять же, хотят просто разбить, вот как тот же самый веник, разломать по прутику. Поборовшись 7 лет, если тебе хоть что-то предлагают, конечно, согласишься. Кто-то будет доволен. И таким образом быстрее свернуть просто-напросто эту проблему.
Антонина, возможно, попадет в третью группу дольщиков, которым будет предоставляться жилье как нуждающимся.
Там сказано, что квартиры могут получить только те, кто докажет, что действительно у него нет жилья. Недавно выступил опять же Лужков с очередной инициативой в Мосгордуме. Считать на предоставление жилья норму 10 метров, включая ванну и туалеты, и балконы.
Вячеслав Шусткин относится к большинству дольщиков, которые от таких изменений в законе пострадают. Это так называемая четвертая категория.
Вы извините, сколько можно ютиться, значит, у многих хрущобы? У меня дочери 23 года, сыну 20 лет. Сейчас они замуж, женятся. Ну все, закон обратной силы не имеет, я в пролете. Я эту квартиру, вот то, что покупал в Щербинке, я ее покупал именно с целью улучшения жилищных условий.
Щербинские дольщики утверждают, что сегодня на территории Подмосковья находится около 25 тысяч обманутых дольщиков и 70 проблемных объектов. И к этому прибавляется новая волна пострадавшихся инвесторов.
С обманутыми дольщиками Подмосковья говорила корреспондент Радио Свобода Вера Володина. Экономист Владимир Милов полагает, что новый законопроект, разработанный в Минэкономразвитии, вряд ли поможет пострадавшим инвесторам.
Это косметическая мера, которая относится только к узкому сегменту долевого строительства. Я как раз думаю, что нужно действовать другим путем. Нужно открывать строительный рынок для входа максимального количества игроков, независимых новых частных строительных компаний, для того, чтобы они строили дешевое жилье в достаточно сжатые сроки.
Российское правительство официально признало провал национального проекта «Доступное и комфортное жилье». В этом году он был профинансирован менее чем на 7%. Эксперт в области жилищного законодательства, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская считает, что в провале нацпроекта виновен финансовый кризис.
В основном национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» был посвящен ипотеке. И в связи с тем, что сейчас мы живем в кризисной ситуации, большинство банков просто отказалось предоставлять ипотечные кредиты. А те, что все-таки задействованы в этой схеме, они очень сильно рискуют. Очень много уже невозвратов. Средств, естественно, государство не может выделить на те же субсидии, на другие какие-то программы, которые, в принципе, обозначены в национальном проекте.
Экономист Владимир Милов считает, что национальный проект «Доступное и комфортное жилье» провалился не из-за кризиса, а из-за монополизации российского строительного рынка и связанных с ним отраслей.
Провал нацпроектов, он никак не связан с финансовым кризисом. Связан он с тем, что вообще все национальные проекты – это попытки какими-то отдельными несистемными мерами, небольшими вливаниями государственных денег подлатать такие серьезные системные дырки, образовавшиеся от того, что государство некоторые крупные проблемы нашей жизни просто не может решить в принципе. Вместо того, чтобы систему менять и улучшать, пытались выделять деньги на какие-то вот отдельные потемкинские виды активности. С доступным жильем-то все предельно просто. У нас ситуация сегодня такая, что из-за монополизма кланов, состоящих из чиновников и близких к ним коррумпированных бизнес-структур, у нас сегодня крайне монополизирован рынок выдачи земельных участков под строительство, крайне монополизирован рынок собственного строительства и рынок строительных материалов. Собственно, все строительство в нашей стране находится под контролем вот такого набора вертикальных, интегрированных, чиновничьих, мафиозных кланов.
Это было мнение экономиста Владимира Милова. По данным социологов, проблемы с жильем есть более чем у 60% российских семей. До кризиса ее могли решить самостоятельно или при помощи заемных средств около 12% семей. Но сейчас ситуация резко изменилась. Долги по ипотеке в России превысили 12 миллиардов рублей. Есть случаи, когда банки забирают у должников квартиры в счет погашения долгов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 5 сентября, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы: 5 лет после Беслана и 10 после Волгодонска. Следствие окончено, забудьте. Дело Евгения Чичваркина, до экстрадиции еще далеко. Российские интеллектуалы составляют словарь войны. Ведет передачу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы». Что обещает, но как будет жить Волжский автозавод? Сообщение из Самары. Кто счастливее всех в Европе? Репортаж из Мадрида. Вы услышите экономическую панораму за неделю и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит организатор покушения на президента республики Юнусбека Евкурова, сообщает ФСБ России. По ее данным, Рустам Дзортов был найден мертвым в окрестностях ингушского города Назрань. Сообщается, что Дзортов находился в федеральном розыске и руководил всем экстремистским подпольем Ингушетии. В Чечне убиты два боевика, готовивших теракты, заявили правоохранительные органы. По их данным, в Гудермесском районе был застрелен человек, у которого обнаружили пояс, начиненный взрывчаткой, подложный паспорт и железнодорожный билет до Москвы. В населенном пункте Алхазурово при попытке задержания женщина подорвала бомбу и погибла. В Москве неизвестные люди собирали информацию о сотрудниках правозащитного центра «Мемориал». Как сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель «Мемориала» Олег Орлов, к нему и члену правления центра Александру Черкасову по месту прописки приходили люди, которые назвались сотрудниками налоговой инспекции. Они расспрашивали соседей и родственников о подробностях жизни правозащитников. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал ведущие страны мира не отказываться от выделения огромных средств на стимулирование экономики. Тысячи военнослужащих при поддержке бронетехники патрулируют город Урумчи на западе Китая после массовых беспорядков, унесших жизни 5 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай распорядился провести расследование обстоятельств гибели десятков мирных людей в северной провинции Кундуз после авиаудара сил НАТО. Бывший военнослужащий США приговорен к пожизненному заключению по обвинению в изнасиловании иракской девочки и убийстве ее вместе с семьей. Число детей, госпитализированных в крымском городе Джанкой, возросло до 144. В реанимации по-прежнему находится один ребенок.
Вы слушаете «Время свободы». После месяца простоя в Тольятти заработал Волжский автозавод. Новый президент автозавода Игорь Комаров намерен изменить систему сбыта, заявив рабочим, что АвтоВАЗ будет работать без убытков, обеспечивая бесперебойной работой поставщиков комплектующих деталей. Однако представители профсоюза рабочих ВАЗа скептически отнеслись к заявлению нового руководства. С подробностями о ситуации Сергей Хазов.
Новый президент Волжского автозавода Игорь Комаров заявил о планах по изменению организации работы предприятия. По словам Комарова, если ранее менеджеры ВАЗа самостоятельно планировали объемы и ассортимент выпускаемой продукции, то теперь завод станет ориентироваться на заявки от дилеров. Из-за снижения спроса на новые автомобили в этом году автозавод планирует выпустить 330-350 тысяч машин. Волжский автозавод будет больше ориентироваться на дилерские и покупательские заказы. АвтоВАЗ – самодостаточное предприятие, и при грамотных дилерах вполне может быть прибыльным производством. Убежден ветеран Волжского автозавода Юрий Целиков.
Ну вот даже вот в сегодняшней ситуации GM собирался выпускать «Шевролет Нива». Он просит, дайте мне комплектующие. У нас для этого есть оборудование, материалы, рабочие, кадры великолепные. А завод на август месяц взяли и остановили. Теперь GM нам выкатит упущенную выгоду. Я думаю, около миллиарда. И мы потеряем еще около миллиарда рублей. Зачем это делать, когда можно было миллиард заработать на GM? Он же платит-то аккуратно GM. GM сам банкрот, а СП GM АвтоВАЗ с прибылью. Это ли не показатель?
С 1 сентября АвтоВАЗ работает по сокращенному графику. На заводе пятидневная рабочая неделя. В таком режиме завод будет работать до 28 февраля будущего года. Сейчас в России отмечается двукратное падение спроса на новые автомобили. И наивно думать, что в условиях экономического кризиса АвтоВАЗ сможет успешно работать без государственных дотаций. Заводу нужна федеральная поддержка и национализация производства, считает председатель независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Здесь у нас, конечно, традиции сложились другие, в отличие от американских, допустим. Там, когда могли мобильная рабочая сила перемещаться в другие регионы и переобучаться, и пристраиваться к жизни в другом регионе, у нас несколько другая культура и психология, и менталитет, и это мешает такому передвижению. Учитывая это, надо, конечно, создавать более благоприятные условия для жизни здесь, в городе Тольятти, и развивать промышленный потенциал именно на территории там, где компактно проживают специалисты уже готовые, а обучать их и развивать там, ну, пожалуйста, это в рабочем порядке.
Новый президент АвтоВАЗа Игорь Комаров не исключает, что для увеличения объемов производства популярной модели «Лада Приора» заводской конвейер будет работать и по субботам. Однако до сих пор руководству Волжского автозавода не удалось решить проблему со сбытом готовой продукции. На складах в Тольятти сегодня находятся более 58 тысяч автомобилей марки «Лада». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Далее в ней новости медицины. Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала пожилых британцев не отказываться от посмертного донорства из-за возраста и болезней. В Европе 30 миллионов человек недоедают в больницах и домах престарелых. Новый грипп становится все тяжелее и требует больших объемов медицинской помощи. Эти сюжеты подготовила для эфира и представит Ольга Беклемищева.
Британская национальная служба здравоохранения начинает новый этап пропаганды донорства органов. Как я уже рассказывала, Великобритания добилась впечатляющих успехов в привлечении граждан к посмертному донорству. Каждый четвертый взрослый британец состоит добровольно в национальном регистре доноров. Однако органов и тканей для трансплантации все равно не хватает, и каждый день в Англии умирает 3 человека, не дождавшихся органов для пересадки. В переводе на российские реалии это означает, что в России по той же самой причине каждый день умирает 7 человек. Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала жителей Соединенного Королевства не отказываться от посмертного донорства из-за возраста и болезней. Более того, в ближайшее время британских врачей могут обязать проводить разговоры о донорстве с пациентами и их родственниками. Дело в том, что, согласно последним опросам, многие британцы считают себя слишком старыми или больными, чтобы их органы использовались для пересадки. По словам профессора Джеймса Нойбергера, одного из руководителей британской трансплантологической службы, представление о том, что пожилой человек не может быть донором, это миф. «Органы успешно пересаживаются от людей на седьмом и восьмом десятке», — сказал он. «Самый пожилой донор», — сообщил Нойбергер, — «скончался в возрасте 104 лет. Для пересадки была использована роговица его глаза». На самом деле, абсолютным противопоказанием к донорству являются только два состояния – ВИЧ-инфекция и болезнь Кройцфельда-Якоба – человеческий вариант коровьего бешенства. Национальная система здравоохранения Великобритании стремится увеличить число доноров на 50% к 2013 году. Более 30 миллионов человек в Европе не доедают. Такое утверждение прозвучало на проходящем сейчас в Вене конгрессе диетологов. В основном это люди, находящиеся в больницах и домах престарелых и отказывающиеся от еды из-за отсутствия аппетита. Недавнее исследование 75 тысяч госпитализированных пациентов в 30 странах Европы показало, что 6 из 10 человек не полностью съедают пищу, которую они получают в больнице. 43% из числа отказавшихся сослались на отсутствие аппетита. Среди пациентов, так ничего не съевших до полудня, только четверти питательные вещества были назначены внутривенно. Недостаточное питание больных затрудняет их выздоровление и снижает выживаемость. Поэтому, считают диетологи, необходимо специально следить за питанием пациентов в больницах и домах престарелых. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возросшем числе случаев тяжелого течения нового гриппа H1N1, при которых вирус быстро поражает легкие пациента и вызывает острую дыхательную недостаточность, в том числе у молодых людей без хронических заболеваний. При обычных сезонных эпидемиях гриппа тяжелое течение болезни наблюдается значительно реже. Как сообщается в бюллетене ВОЗ, в некоторых странах число больных, нуждающихся в интенсивной терапии, доходит до 15% от всех госпитализированных по поводу нового гриппа. При таком течении инфекции спасение жизни пациента требует длительной, высокоспециализированной и дорогостоящей медицинской помощи. По прогнозам ВОЗ, в Северном полушарии ожидается вторая волна эпидемии. В связи с этим эксперты порекомендовали привести лечебные учреждения в состоянии готовности к наплыву большого числа пациентов, в том числе нуждающихся в интенсивной терапии. Ежегодно обычным гриппом заболевает от 5 до 20% населения Земли, и от 200 до 500 тысяч человек умирает. По мнению экспертов ВОЗ, новым гриппом H1N1 заболеет значительно большее число людей, до трети всего человечества.
Это был обзор медицинских новостей от Ольги Беклемищевой. Вы слушаете «Время свободы». По данным опроса, проведенного так называемым Институтом счастья Кока-Колы, сегодня большинство испанцев, несмотря на материальные проблемы, вызванные экономическим кризисом, считают себя счастливыми людьми. Более того, если сравнить данные по другим странам Евросоюза, то получается, что процент счастливых в Испании самый высокий в Европейском Союзе, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Вполне счастливыми назвали себя 60% из 2000 опрошенных жителей Испании. Средний показатель счастливых по странам ЕС – 54%. Это, как считает барселонский социолог Эдуардо Пунсет, объясняется тем, что испанцы, в отличие от многих других жителей континента, на первое место ставят не деньги, не материальное благополучие, а любовь, дружбу и семейные отношения. Больше всего они ценят время, проведенное с семьей, во время отпусков, рождественских праздников и семейных обедов. То, что лучше всего проводить свободное время в семье, считает 61% испанцев, говорит Эдуардо Пунсет. Все анкетные опросы, которые были проведены по вопросу счастья, говорят, что его определяют в Испании в основном хорошие отношения между людьми, в семье, в кругу друзей, на работе. Эти отношения ценятся значительно больше, чем деньги или даже здоровье. А в отношениях особо выделяются супружеские связи и любовь. Вторым по значению составляющим испанского счастья являются интимные отношения супружеской пары, утверждает социолог. Третьим – оптимизм. Испанцев, разумеется, волнуют такие проблемы, как безработица, нехватка денег и долги, невозможность платить по ипотечному кредиту закупленную квартиру и неясность экономических перспектив страны. Но при этом больше половины населения считает, что кризис разрешится в ближайшем будущем. Что касается зависти к окружающим, то это чувство, по мнению социологов, крайне негативно влияющее на счастье, большинству испанцев не свойственно. Чтобы ощутить себя счастливым, испанские специалисты также рекомендуют вести активный образ жизни, посвящать себя любимому занятию. Вопросом счастья местные социологи и психологи занимаются всерьез. Это требование общества. Эдуардо Пунсет говорит, что если раньше людей интересовало, как выжить, то теперь с развитием общества интересует, как быть счастливым. Когда в Испании продолжительность жизни составляла всего 30 лет, то у людей просто не было времени думать о счастье. Многие были убеждены, что счастье ждет человека лишь в загробной жизни. Теперь испанцы живут в среднем больше 80 лет и считают, что счастье откладывать до смерти не стоит. Они хотят почувствовать его при жизни, а ученые пытаются им в этом помочь. Немаловажный компонент счастья – терпимое отношение к окружающим, поддержание с ними нормальных отношений. Еще одно составляющее – умение наслаждаться общением с людьми, получать удовольствие от вещей, природы, искусства и так далее. Социологи рекомендуют также спокойно, без нервов, относиться ко всему в жизни, включая даже сам поиск счастья. Еще один немаловажный элемент на пути к счастью – свобода, возможность выбора жизненного пути, занятия, спутника жизни и так далее. Но здесь специалисты советуют не злоупотреблять, не выбирать бесконечно, иначе в выборе запутаешься, а счастья так и не достигнешь. Что касается денег, то на них, как известно, счастья не купишь, сколько бы их у тебя не было. Однако пустой карман счастья тоже не прибавляет. Так называемой теорией счастья уже многие годы занимается Федерико Хавалой, профессор социальной психологии Барселонского университета. Раньше в науке преобладало мнение, что следует изучать лишь эмоции, возникающие у человека в связи с какими-то негативными явлениями, поскольку именно они якобы больше всего влияют на его жизнь. К примеру, реакцию человека на внешнюю угрозу. Теперь мы уделяем внимание и эмоциям, которые позволяют нам наслаждаться жизнью. Доказано, что счастливые люди приносят больше пользы обществу. Они лучше переносят возникающие трудности, быстрее и эффективнее решают проблемы, более стойки к каким-то несчастьям или даже трагедиям. Наука перешла от лечения расстройств, последствий, вызванных сильными негативными эмоциями, к попытке предотвратить эти эмоции. Помочь человеку быть счастливым значит оградить его от множества проблем. По данным того же Института счастья Кока-Колы, с которым сотрудничают участники сегодняшней программы, как и многие другие видные испанские социологи и психологи, ощущение счастья увеличивает жизнь человека как минимум на 7 лет. В Испании средняя продолжительность жизни одна из самых высоких в мире. У женщин она составляет 87 лет, у мужчин 83. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит организатор покушения на президента республики Юнусбека Евкурова, сообщает ФСБ России. В Чечне убиты два боевика, готовивших теракты, заявили правоохранительные органы. В Москве неизвестные люди собирали информацию о сотрудниках правозащитного центра «Мемориал». Калининградские авиалинии в ближайшие дни будут выполнять рейсы только в Москву. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал ведущие страны мира не отказываться от выделения огромных средств на стимулирование экономики. Бывший военнослужащий США приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство иракской девочки и ее семьи. Тысячи военнослужащих при поддержке бронетехники патрулируют город Урумчи на западе Китая. В Афганистане в провинции Кундуз при взрыве погибли трое военнослужащих Германии. Число детей, госпитализированных в крымском городе Джанкой, возросло до 144. В Македонском озере Охрид затонуло пассажирское судно. Погибли не менее 4 человек. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы», продолжает программу «Еженедельный экономический обзор». Его подготовил и представит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах, установленные сейчас на четвертой и пятой ступенях инвестиционной категории соответственно. Прогноз рейтингов негативный. Последний раз агентство меняло долгосрочные кредитные рейтинги в начале декабря, снизив каждый из них на одну ступень. Инфляция в России в августе составила 0,1%, причем в последнюю неделю месяца в стране была отмечена дефляция, то есть снижение потребительских цен, также на уровне 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года инфляция в России составила 8,2% против 9,7% за такой же период 2008 года. Правительство России одобрило решение о привлечении займа Международного банка реконструкции и развития в размере 200 миллионов долларов для финансирования проекта по реформированию жилищно-коммунального хозяйства страны. По планам кредит будет рассчитан на 15 лет. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в июле на 1,9%, а с начала года на 12%, составив к началу августа 6 триллионов 614 миллиардов рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это почти 208 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов в общей их сумме, достигшая к 1 марта максимального показателя 34%, снизилась к началу июля до 29,4%. За июль же доля валютных вкладов вновь увеличилась до 29,8%. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в январе-августе составила примерно $55.30 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти в два раза ниже ее средней стоимости в таком же периоде 2008 года – $109.39. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти Urals – $41 за баррель. Первоначально правительство прогнозировало ее на уровне $95. Американский концерн General Motors возобновил производство на своем сборочном заводе под Санкт-Петербургом, приостановленное 2 месяца назад. Это предприятие, первая очередь которого рассчитана на производство 70 тысяч автомобилей ежегодно, было открыто в начале ноября 2008 года. Сейчас на нем выпускаются автомобили Chevrolet Captiva и Opel Antara. По планам, с 2010 года модельный ряд завода будет расширен за счет моделей Chevrolet Cruze и Vachetti. Американская компания John Deere, один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники, одобрила проект строительства в Московской области завода по выпуску, в частности, тракторов, комбайнов и лесозаготовительных машин. По планам, это производство стоимостью более $120 миллионов будет введено в эксплуатацию в первом квартале 2010 года. Насколько оправдано начало реализации такого проекта в условиях экономического кризиса? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов.
Мне кажется, что он достаточно экономически обоснован хотя бы тем, что спрос на сельхозтехнику, во всяком случае, до кризиса в России рос и, судя по всему, будет расти дальше, как только экономика выйдет на нормальный уровень, в частности, в сельском хозяйстве. Я думаю, что спрос так или иначе будет. И поэтому, чем раньше иностранный производитель сможет сюда прийти и, так сказать, обосноваться здесь, в том числе получить, может быть, режим промсборки, вот о котором там идет речь в Минэкономразвитии, в Минфине, и, может быть, в будущем попытаться участвовать в российских программах, льготных программах вот по субсидированию покупок сельхозтехники, тем, в принципе, лучше. И поэтому для них, наверное, есть смысл начинать такую работу сейчас, пока рынок тихий и пока, может быть, нету такого огромного спроса на сельхозтехнику, который был до кризиса.
В целом, до 2015 года John Deere планирует инвестировать в российские проекты более $500 миллионов, намереваясь создать здесь ряд совместных предприятий с местными производителями сельскохозяйственной техники. Юлий Мативосов продолжает.
Пока, во всяком случае, я так понимаю, заявлено было даже 2 площадки по строительству заводов. Это вот Подмосковье, Ростове, и до этого они заявляли про Калугу. Что касается сегментов, я думаю, что, опять же, по их линейке продуктов они могут выйти как на рынок сельхозтехники, так, собственно, и на рынок строительной техники, на котором, в общем, тоже существует конкуренция, но, тем не менее, иностранные производители далеко не все здесь представлены еще. А рынок строительной техники, ну, если вы помните, опять же, до кризиса в 2008 году показывал какие-то безумные темпы роста, и я помню, что даже в сводках, там, не знаю, ГАИ были такие вещи, когда там воровали краны и прочие вещи. То есть доходило до совершенно абсурдных вещей. Поэтому в данном случае заход на строительную технику или вот какой-то выход на рынок строительной техники для John Deere был бы, наверное, тоже интересен.
Министерство промышленности и торговли на прошлой неделе уже представило проект постановления правительства о введении режима промышленной сборки для производителей сельскохозяйственной техники. Оно предусматривает отмену или значительное снижение ввозных таможенных пошлин на комплектующие для комбайнов и тракторов. Принятие такого решения, как считает аналитик АТОНа Юрий Матевосов, может заметно оживить этот сегмент российского рынка машиностроения.
Видите, с автопромом это, в принципе, сработало. Мне кажется, что сельхозтехникой это тоже будет иметь достаточно положительное влияние, учитывая еще и то, что, в общем-то, импорт сельхозтехники, опять же, до кризиса был достаточно большой. А сейчас при том, что подняли пошлины на технику, есть смысл создавать производство здесь. Это один момент. И второй момент, учитывая, что все-таки Россия все больше и больше заявляет о себе на мировом рынке как крупный экспортер сельхозпродукции, в частности, зерна. С этой точки зрения, опять же, для производителя сельхозтехники, особенно специализированной, есть смысл инвестировать в такой рынок, потому что Россия так или иначе там входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире.
Кроме того, по его словам, введение режима промышленной сборки в перспективе позволит распространить на иностранную сельхозтехнику, собираемую в стране, режим льготного кредитования.
Насколько я понимаю, там речь может идти о таких же вещах, как, собственно, идет речь в автопроме. То есть, если иностранный производитель получает режим промсборки и обеспечивает определенный уровень локализации, какой именно, как бы пока сказать не могу, это должно определить государство, то я так понимаю, что он вправе участвовать в этих программах. То есть, иными словами, скажем, фермер, покупая его технику, вправе прийти и, так сказать, получить субсидию от государства, скажем, там, по процентным ставкам. Вот таким вот образом.
Сейчас проект постановления о режиме промышленной сборки для производителей сельскохозяйственной техники находится на согласовании в Министерствах экономического развития и финансов. Поэтому его инициаторы пока не могут прогнозировать, когда этот документ может быть одобрен правительством.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. В эфире «Время свободы». На уходящей неделе в Петербурге при большом стечении народа прошли очередные слушания по ОХТО-центру, посвященные самому болезненному для горожан вопросу – высоте будущего небоскреба. Слушания сопровождались протестными выступлениями противников нового строительства, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Слушания, проходившие в гостинице «Карелия», собрали около 500 человек. Все желающие даже не поместились в зале. Это неудивительно. На повестку дня был вынесен ключевой вопрос – высота здания. По утвержденному высотному регламенту, допустимая высота здания в этом месте не должна превышать 100 метров. Но закон, как обычно, допускает исключения. И представители «Газпрома» и городской администрации, по идее, должны были объяснить, почему так необходимо строить прямо за шедевром «Расстрели» Смольным собором 400-метровую башню. Но внятного объяснения участники слушания не получили, говорит лидер движения «Охтинская дуга» Татьяна Красавина, которая подчеркивает, что прежде всего сама экспозиция не освещала сути вопроса.
Повесили вертолет и сфотографировали его из 20 точек. Существует великолепная совершенно аврутинская трехмерка. Вот это уже менее понятно. И преимущество аврутинской трехмерки, оно не было преподнесено на экспозиции. Вся экспозиция на две трети была заполнена хламом. Начиная вот с этой вертолетной геоповской экспертизы, сделанной по неутвержденной методике, не имеющей самостоятельного утверждения, отражающей наблюдение из 20 точек при минимуме наблюдения из 130 точек. Остальное было забито рекламой, в том числе высказываниями петербуржцев об ОХТО-центре, которые не имели никакого отношения к предмету. Что там может Аршавин в государственной документации, Буланова? Это просто смешно. Я могу точно так же принести газету, где распечатан целый иконостас. Петровский, Гранин, Басилашвили, Сакуров, всем известный Шемякин, который категорически протестует против объекта. Что доказывает персона? Ничего. Обсуждать нужно было конкретную документацию. Было сделано все, начиная с запоротой буквально экспозиции, кончая самими слушаниями.
Сами слушания проходили в накаленной обстановке. Противники небоскреба пришли с протестными плакатами и скандировали «позор», говорит лидер питерских нацболов Андрей Дмитриев, оказавшийся в числе 4 человек, задержанных милицией в начале слушаний.
Мы пришли туда в начале 8-го, слушания назначены были на 9. Уже стояла огромная толпа, кишмяки шили опера в штатском, большое количество нанятых «Газпромом» людей, гопнического вида молодежи, просто обычных людей, ну и достаточно большое количество несогласных петербуржцев. Мы не первый раз уже участвовали в этих слушаниях. Понятно, что они носят такой фарсовый характер. Что бы в зале ни происходило, даже если все вместе будут кричать против башни, это никакого роли для «Газпрома» не играет. Они скажут, что слушания прошли, и все в порядке. Мы стараемся на них ходить для того, чтобы, а, высказывать свое мнение, и, б, пытаться срывать вот эти вот «Газпромовские» сценарии, которые нам навязываются.
Во время слушаний представители ОХТ-центра не обращали внимания на свистки, протестные плакаты и негодующие выкрики из зала. В пользу своего проекта они выдвигали строительные и экономико-технические обоснования, светлое будущее, полное новых возможностей для горожан. В число аргументов попала даже борьба с терроризмом, а также восклицание «Зачем отрубать руку дающего?» Татьяна Красавина.
Господин Гронский, один из руководителей, была сделана аудиозапись его выступления, и стало совершенно понятно, люди буквально делают то, что называется «отводят от гнезда». Когда обсуждается градостроительная документация, ее нужно долго и толково объяснять. Господин Гронский вообще полностью игнорировал эту часть, рассказывал людям о том, что на обывательском уровне интересно, в принципе, каждому. Ну, например, он распространил такой темник наиболее обсуждаемых вопросов среди них. Давайте мы поговорим о поликлинике, которая будет организована на ОХТ-центре, о детских площадках.
Особенно волнует Красавину вопрос денег.
Гуляем не на свои. То есть «Газпром» прогуливает наши деньги. Питер оттягивает деньги России на фоне рухнувшей Саяно-Шушенской ГЭС газовые деньги тратить на байду. Это просто моральное преступление. В настоящий момент удалось, во всяком случае, показать активный протест против подмены предмета обсуждения.
Совсем недавно начат новый судебный процесс по ОХТ-центру. Противникам проекта уже отказали в отмене слушаний по причине отсутствия должной информации о них. Пока слушания признаны действительными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 16 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Право на правозащитную и общественную деятельность. Заинтересованы ли российские власти в работе правозащитных и общественных организаций? Могут ли чиновники гарантировать безопасность гражданским активистам? Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Навитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.